Мы с молодежью как-то ездили в Белоруссию. В Беларусь, наверное, так правильнее. Мы там были в одной потрясающей церкви в деревне Рогозна. Но если я не ошибаюсь, то там раньше вообще там было очень много верующих, почти вся деревня. И все знали, где находится дом молитвы, и все очень уважали верующих. И вот мы приезжаем с молодежью в это село, в этот дом молитвы, он очень старый, такой деревянный. И я смотрю на зал, братья и сестры, и сидят такие мужи. Ну, знаете, дедушки, бабушки, и они такие, ну, чувствуется в них сила такая. Они сильны в вере, они прошли уже долгий христианский путь такой. Они утвержденные христиане, и смотришь на это, и радуешься, и есть на кого равняться и подражать. И вот такое чувство тебя переполняет, уважение, почтение и теплоты. Братья и сестры, эта церковь очень мне напоминает церковь в городе Филиппы. Дело в том, что мы сейчас будем читать текст оттуда, и поэтому я хотел немного сказать об этом. Итак, мы будем читать из послания к филиппийцам, из 2 главы, с 1 стиха. Братья и сестры, эта церковь, она удивительно была тем, что этот вообще город, он находился далеко от торговых путей, и это было тихое место. И в этом месте, как правило, проживали ветераны, ну, Рима. И там было такое население, в основном пожилого возраста люди. И вот люди уверовали, и такая тихая, добрая церковь. Братья и сестры, и она мне почему-то вот даже ассоциацию такую вызывает. Вот как будто как, ну, бабушка там или дедушка. Ну вот такие вот, знаете, добрые. И они старались и содействовать служению, посылали средства апостолу Павлу. И вот апостол Павел их описывает вот так. Смотрите. Послание к филиппийцам, 2 глава, 1 стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность. Ну, это потрясающее описание. То есть тут и милосердие, и сострадательность, и любовь, и общение духа. Ну, знаете, я даже думаю, что это вот из поместных церквей это одна из лучших вот по атмосфере. Когда в нее попадаешь, ты себя чувствуешь как дома. Вот такая церковь была, очень хорошая. Но было ли у вас когда-нибудь такое чувство, когда вы смотрите на какой-то предмет или вещь, и вы понимаете, что чего-то здесь не хватает? Или вы заходите в дом, и вроде бы все на месте, и кровать есть, и посуда там, одежда, все в порядке, но вот чего-то не хватает, чего-то важного. И вот у апостола Павла было такое чувство. Он смотрел на эту церковь, и он понимает, что, в общем-то, все хорошо, все замечательно, но чего-то не хватает. И вот дальше он пишет, чего не хватает. Он говорит, дополните мою радость. Он смотрит на эту церковь и радуется. Его радость переполняет. Но он понимает, что вот еще чуть-чуть, вот для полной радости, чего-то не хватает. И он говорит, дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Братья и сестры, я хочу обратить внимание наше вот на эти два слова. Ничего не делайте по любопрению или тщеславию. То есть вообще ничего. Даже если это дело очень доброе, и даже если это может быть служение, не делай, если мотивом к этому служит любопрение или тщеславие. Братья и сестры, что такое любопрение? И вообще, бывает ли такое, ну, в христианской жизни? Вот Писание свидетельствует, что бывает. Любопрение – это желание выделиться, желание быть лучше кого-то, или другими словами, если выразить это очень коротко, одной фразой, собрать голоса в свою поддержку. Вот любопрение, это слово, если разложить вот так, то получается, что это желание у человека быть лучше другого. И какие-то действия он делает, он именно с этой целью, он что-то показать или выделиться как-то, прославить себя, возможно, даже. И апостол Павел говорит, вот ничего нельзя делать по любопрению или тщеславию, но напротив, один почитай себя ниже другого, а другого выше себя. То есть в церкви не должно быть такого отношения между нами, что я ставлю себя выше другого человека. И апостол Павел говорит, что были такие люди, это в этом же послании, в первой главе он говорит, были такие люди, которые даже проповедуют Христа, которые благовествуют, которые свидетельствуют людям и евангелизируют, и у них нечистые мотивы. Он говорит, некоторые по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто. Братья и сестры, видите ли, оказывается, даже в церкви, вот в нашем служении могут быть нечистые мотивы. И одним из таких мотивов является любопрение. Желание выделиться, желание показать себя. Если бы вы спросили меня, а как называется проповедь моя, или как бы я ее назвал, то я бы сказал так. У меня даже тут так и написано. Называется так. Сколько стоит должность в церкви? Братья и сестры, я понимаю, что этот вопрос, он может смутить кого-то. Сколько стоит должность церкви? Безусловно, мы не будем отвечать на этот вопрос, потому что этот вопрос, он в принципе задается неправильно. Для чего я так назвал проповедь? Чтобы отразить неправильное понимание вообще таких людей. В этом вопросе заключено какое-то мировоззрение человека, как он смотрит вообще на церковь и на служение. Он смотрит на церковь, как на возможность получить должность. И для этого он хочет что-то сделать, что-то, может быть, даже заплатить. Но, может быть, кому-то покажется, что таких случаев не было. Но в книге «Деяния апостолов» такой случай был. Это описание жизни первоапостольской церкви. И один человек сказал такую фразу. Я когда ее, ну, раньше я ее пропускал мимо взгляда, а вот недавно я на ней остановился, и меня как, знаете, ну, как молния, так мурашки по телу пошли. Там написано так. «Дайте мне власти». Это сказал человек, который уверовал, и пришли апостолы, и он говорит, «Дайте мне власти». И он принес много денег, чтобы ему дали этой власти. Братья и сестры, я хочу обратить внимание на этот случай, это очень интересно. Тут показан человек, у которого как раз-таки вот такое мировоззрение, который делает что-то для из-за тщеславия, из-за любопрения. Это Деяния апостолов, 8 глава, 9 стих. Филипп приходит в город и проповедует. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого». Лука приводит характеристику этого человека. И он отмечает очень важную деталь. Этот человек изначально выдавал себя за кого-то великого. Все его действия, волхвования какие-то, он пытался делать чудеса, возможно. Это все было направлено для того, чтобы выдать себя за какого-то великого и получить почесть, получить всеобщее одобрение, уважение, собрать голоса. Любопрение. Он выдавал себя за кого-то великого. Но когда приходит Филипп, и действительно проявляется сила Божия, и она во много раз сильнее той силы, которую он проявлял, и, возможно, он делал чудеса, но эти чудеса ни в какое сравнение не шли с теми, которые делал Филипп, и той силой вести, которую принес Филипп. Смотрите, как поступает Симон. Вот это очень интересно. Он не идет в конфронтацию. Он не пытается с ним спорить, он не пытается отстоять свое место. Как бы это моя территория, он так не делает. Смотрите, это написано в 13 стихе. «Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа». Ну и, видя совершавшиеся знамения и силы, он изумлялся. Братья и сестры, вот этот человек, он посмотрел на Филиппа и уверовал, и крестился даже. И мне это очень нравится в нем. И он не отходил от него ни на шаг. Где Филипп, там и Симон. Филипп делает чудеса, Симон рядом. И он все время около гуще событий, ну, то есть он тут находится, рядом с Филиппом, который творит чудеса, который через него Бог творит чудеса, безусловно. И вот на первый взгляд, вот кажется, человек уверовал, у него он крестился, и так прекрасно все. И вроде как он даже рядом с таким ведущим лицом, он как будто бы даже участвует в служении, возможно, как-то помогает. Но истинные мотивы этого человека открываются очень скоро. Приходят апостолы, апостол Петр, Иоанн, и они возлагают руки на людей для того, чтобы самаряне, они получили Духа Святого. Видите ли, тогда именно так и происходило в среде самарян. Дух Святой сходил не сразу после покаяния, он, как на язычников в будущем, но он сходил после возложения апостольских рук. И пришли апостолы, и возложили руки, и сила Божия сошла на этих людей, Дух Святой сошел. И это было очень явно, и Симон это увидел. И 19 стих, 18. «Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Видите ли, братья и сестры, если раньше ключевой фигурой во всей этой истории был Филипп, и Симон старался держаться поближе к нему, потому что он здесь был руководителем как бы, то когда пришли апостолы, его вектор изменился, и он уже идет к апостолам. И не просто идет к нему, у него есть конкретная цель, он хочет силу. Он хочет получить эту силу Божию, это право давать Духа Святого. Ну, как бы возлагая руки, чтобы Дух Святой сходил. Безусловно, этот Дух Святой, он исходил от Бога, а не от апостолов. Но такое право имели только они. И он приносит им деньги. Братья и сестры, вот отсюда и взялось название. Сколько стоит должность церкви? Вот его мышление. Для чего он это делал? С самого начала он выдавал себя за кого-то великого. С самого начала у него была цель тщеславная. Прославиться, возможно, получить какое-то уважение. И вот он увидел вот эту силу, которая проявилась в апостолах, и он захотел ее иметь. И вот в доказательство того, что наши рассуждения, они не ушли куда-то в сторону, что, возможно, у него были добрые мотивы. Нет, мотивов добрых не было. И апостол Петр это подчеркивает, когда выносит ему вердикт. «Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в сем грехе твоем, и молись Богу, может быть, отпустит тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Братья и сестры, Петр, благодаря Богу, видел суть этого человека. И он видел его внутренность. И он говорит, ты исполнен горькой желчи. Вот снаружи все хорошо, но внутри у тебя горечь, и ты находишься в узах, ты пленник, ты заключенный неправды, ты заключенный беззакония. А что это за беззаконная мысль? Получить дар Божий за деньги. Этот человек как-то сказал, дайте мне власть. Возвращаюсь к рассуждениям апостола Павла. Он пишет к филиппийцам и дает им важное наставление. Он им говорит, ну, дополните мою радость, вот чтобы она была полная, и ничего не делайте по любопрению и тщеславию. Братья и сестры, и вот в связи с этим у меня возникает несколько вопросов и к самому себе, и я хотел бы их озвучить. А зачем нам ходить в церковь? А зачем мне служение? А для чего, когда я служу Богу, проповедью ли? Я часто себе этот вопрос в последнее время задаю. Стихотворением или пением? Вот какая у меня цель? Действительно ли, когда я выхожу сюда и прославляю Бога, я прославляю Бога? Действительно ли, когда люди говорят «слава Богу», действительно слава Богу, а не слава мне? Потому что порой так бывает, что фразу «слава Богу» мы воспринимаем на свой счет. Порой люди выходят, и я это замечал в себе очень часто. Я еще жил там на юге, я был совсем подростком. И я готовил стихотворения, и я их рассказывал, я старался очень сильно. И я сейчас смотрю на это, вот я совершаю служение, как бы, да, я в собрании, я выучил стихотворение, я его рассказываю. И как мне приятно было, да, если меня потом похвалят, если все у меня идеально получилось, как я выучил. И я сейчас оцениваю это, а действительно ли это была слава Богу? А действительно ли мое служение – это вот только для Бога и не для себя? Действительно ли я делаю все ради Него? Даже вот если брать не обычную жизнь, а вот просто служение. Видите ли, братья и сестры, кто-то использует церковь как платформу, как место для самореализации, для того, чтобы показать себя, возможно. Вот где-то не получилось, здесь получилось. И человек, ну, какие-то вещи он для этого делает. Я вот вспоминаю, у меня был такой случай. Это было в 9 классе, это выпускной класс был уже, и мы должны были переехать в Петербург. И я ходил на кружок один, у нас был кружок защиты природы. Это биолог наш вел. Ну вот, и нас было человек, наверное, семеро из моего класса. Мы ходили туда. И он нам рассказывал, как важно любить природу, как важно ее защищать. Но, в общем-то, он нас готовил к большому конкурсу, который должен был пройти сначала по всему нашему району, а потом он должен был уже среди нескольких городов. Так вот, суть этого конкурса заключалась в том, чтобы показать проблему, ну, загрязнения природы и побудить людей, чтобы они более тщательно и трепетно относились к ней. То есть, чтобы они хотели заботиться о ней, сохранять природу. И вот что-то вроде Гринписа, только в школе. Но дело было, конечно, не только в природе. Видите ли, за первое место давали деньги. И давали, ну, для меня это было много вообще тогда. Это было 30 тысяч рублей за первое место. А за гран-при, это, знаете, есть первое место, второе место и третье место. А есть гран-при, это выше всего. И вот там давали еще больше. Но давали деньги не нам, школьникам, а школе. И вот я помню, мы несколько месяцев готовились. Это было, ну, настолько мы тщательно готовились, мы оставались после уроков практически вот каждый день. И я тратил и субботы, и вечера, я учил большой текст, это была проза, это было не стихотворение, большой текст про природу, там надо было рассказать его. Это одна из номинаций. И вот я помню четко этот момент, когда мы пришли, поучаствовали, все в таком волнении, мы все сделали как отрепетировано, наше участие там около часа занимало, и много школьников тоже, они тоже участвуют. Ну и мы выиграли. Мы выиграли гран-при и должны были нас отправить уже в город, ну, между городами. Но я уехал в Петербург, и слава Богу. Братья и сестры, ну вот смотрите, это очень интересно. Когда мы там участвовали, а какой мотив был победы? Мы хотели что-то сделать. И на первый взгляд вообще, ну, дело-то доброе. Давайте защищать природу. Знаете, мы даже сделали слайд-фильм, где мы ходим и собираем мусор. Но это было единственный раз в жизни, когда мы это делали вообще. Только на камеру и только для этого конкурса, чтобы получить деньги. Мы делаем дело как бы для того, чтобы природа стала лучше, природа стала чище. И мы вкладываем, мы столько труда к этому приложили. Но истинным мотивом всему этому было просто заработать. Ну, денег, ну, не нам, школе, нас к этому потом, а нам грамоты дали тогда. Но тоже было приятно. Приятно тебя выводят. И я вот сейчас оглядываюсь, тогда я этого вообще не понимал. Сейчас я оглядываюсь на это все и думаю, вот насколько же это глупо. Вроде дело-то хорошее, а мотивы? А мотивы нехорошие. И апостол Павел, он говорит, церковь прекрасная, люди замечательные, у вас есть все, отрада любви, у вас есть упование на Бога, вы можете быть снисходительными, вы можете быть сострадательными. Это он говорит в послании к филиппийцам этой церкви. Но он предупреждает, ничего нельзя делать по любопрению и тщеславию. Видите ли, братья и сестры, когда один человек пытается поставить себя выше другого, его мотив – тщеславие, его мотив – любопрение. Он хочет, тщеславие – это жажда славы. Он хочет прославиться. И люди разными способами это делают. И, к сожалению, не исключено, что это иногда делается с помощью церковной кафедры, с помощью вот этого сцены, на которой прославляется Бог. Братья и сестры, вообще я рад, что у нас есть пятничные собрания. Безусловно, на такие темы в воскресенье очень сложно проповедовать. Наверное, я бы никогда не решился на это. Так написано в Библии, я проповедую этому. Мне нравится, что есть пятничные собрания. Братья и сестры, вот я, когда об этом размышлял, я очень многое в своем служении пересмотрел. Очень много в своей жизни пересмотрел. И я пришел к такому выводу, что я довольно много вещей и в служении тоже делал не ради Бога, а ради себя. Вот какая-то идея, для чего-то это надо сделать. И мне так от этого стыдно стало, мне так от этого плохо стало, что порой выходишь, и когда говорят «слава Богу», ты воспринимаешь где-то это на свой счет. И как нам нужно быть осторожными и внимательными к своему сердцу, к своим мотивам. Потому что дело-то может быть правильное, дело-то может быть хорошее, а вот мотивы, а мотива нет. Братья и сестры, мы сегодня молимся о защите церкви от лжеучений и обольщений. И одно из больших обольщений, особенно последнего времени, это неправильные мотивы в служении. Это желание показать себя, желание славы себе, а не Богу. А зачем я делаю труд для Бога? Зачем я служу в церкви? Я действительно это делаю для Бога или где-то я делаю это для себя? Вот какой вопрос мне хотелось бы оставить в наших сердцах сегодня, чтобы пересмотреть вот свою жизнь, возможно, где-то исправиться. Я предлагаю сейчас нам помолиться о нашей церкви, о том, чтобы Бог сохранил ее от лжеучений и обольщений, помолиться о себе, чтобы у нас всегда были правильные мотивы в служении, чтобы никогда мы не делали ничего, тут написано, ничего не делали по любопрению, по тщеславию. Будем молиться Богу. Аминь.